Оказавшись у своего дома, Чад буквально взлетел по лестнице на их этаж. Он не сомневался, что Норы в квартире нет. Он видел, как она убегала с площадки со всех ног, а мамаши на нее даже не смотрели. Все они столпились вокруг малыша лет 4, которого она выбрала. Но он был уверен, что дома ее не будет, а ему позвонят из полиции, сообщат о ее задержании, сообщат, что она во всем призналась и рассказала о нем. Мало того, Уинни она тоже выдала, так что все напрасно. Его руки так дрожали, что он никак не мог попасть ключом в замочную скважину. Ключ лишь позвякивал, стуча по замку, отказываясь пролезать в щель. Чад наклонился положить на пол пакет, уже сильно помятый, с видеокамерой, чтобы освободить левую руку и придержать ею правую, когда дверь вдруг открылась. Теперь на Норе были обрезанные джинсы и топик, которые раньше скрывались под длинной юбкой и толстовкой. По плану она должна была скинуть юбку и толстовку в машине и только потом уехать. Нора заверила, что может это проделать в мгновение ока, и, похоже, не хвасталась. Он схватил ее и привлек к себе так резко, что они ударились друг о друга. Такие объятия вряд ли можно было назвать романтичными. Мгновение спустя Нора отстранилась и сказала:
«Пойдем в квартиру».
Едва за ними закрылась дверь, она спросила:
«Ты снял? Скажи, что да. Я здесь уже почти полчаса, мечусь точно миссис Рестон, и чуть с ума не сошла».
«Я тоже жутко переживал». Он убрал волосы с пылающего лба. «Нори, мне было страшно до смерти». Она забрала у него из рук пакет, заглянула внутрь, а потом перевела взгляд на него. Ее голубые глаза сверкали.
«Скажи мне, что все получилось».
«Да, думаю, да, наверняка, я еще не проверял». Глаза Норы снова сверкнули. Он даже подумал: «Осторожно, Нора, а то зрачки вспыхнут».
«Надеюсь, что так. Очень надеюсь. Все это время я тут расхаживала взад-вперед или сидела в туалете. Живот то и дело схватывает».
Она подошла к окну и выглянула на улицу. Он тоже посмотрел туда, испугавшись, что ей известно что-то, о чем он пока не знает. Но на улице были только обычные прохожие, спешившие по своим делам. Она снова повернулась к нему и на этот раз схватила его за руки. Ее ладони были ледяными.
«С ним все в порядке? С малышом? Ты видел, как он?»
«С ним все в порядке», — заверил Чад.
«Это правда?»
— она сорвалась на крик.
«Скажи мне правду, с ним все в порядке?»
«Да говорю же, да. Он поднялся еще до того, как к нему подскочили мамаши. Орал как резанный, но в его возрасте мне пришлось куда хуже, когда по затылку заехали качелями. Меня тогда отвезли в больницу и наложили 5...»
«Я ударила его гораздо сильнее, чем намеревалась. Я боялась, что если смягчу удар, если Уинни заметит, что я бью не со всей силы, он не заплатит. И адреналин, господи! Это просто чудо, что я не снесла несчастному малышу голову. Как я могла на такое пойти?»
Но она не плакала, и на лице не было раскаяния. На нем была ярость.
«Как ты мог мне позволить?»
«Я вовсе...»
«Ты уверен, что с ним все в порядке? Ты правда видел, что он поднялся? Потому что я ударила его куда сильнее, чем...»
Она отшатнулась от него и, подойдя к стене, стукнулась о нее лбом. Потом повернулась.
«Я пришла на детскую площадку и ударила кулаком в лицо 4-летнего малыша. За деньги!»
Вдруг его осенило. «Мне кажется, это есть на пленке. В смысле, как он встает. Посмотри сама». Она рванулась к нему.
«Покажи, я хочу видеть!»
Чад нашел соединительный провод, который дал ему Чарли. Немного повозившись, прокрутил запись по телевизору. Перед тем, как выключить камеру и уйти, он действительно записал, как мальчик поднимается на ноги. Вид у малыша был ошеломленный, и он, конечно, плакал, но, по виду, ничего ужасного с ним не случилось. Губы обильно кровоточили, а нос — совсем немного. Чад подумал, что нос он, наверное, разбил при падении. Не хуже самого заурядного происшествия на игровой площадке. Таких каждый день случаются тысячи. «Убедилась?» — спросил он.
Прокрути еще раз».
Он прокрутил. Потом она попросила его поставить пленку в третий раз, в четвертый, в пятый, и он повиновался. Он вдруг обратил внимание, что она уже не смотрит, как мальчик поднимается. И он тоже не смотрит на это. Они оба смотрели, как он падает и как получает удар. От сумасшедшей рыжей стервы в темных очках, которая подошла, сделала свое дело и тут же смылась.
«Мне кажется, я выбила ему зуб», — сказала она.
Он пожал плечами. «Хорошая новость для зубной феи». После пятого просмотра она сказала.
«Я хочу перекрасить волосы. Ненавижу рыжий».
«Ладно».
«Но сначала мы идем в спальню. И ничего не говори. Просто сделай». «Ну же, сильнее, еще!»
Просила она, обхватив его ногами за талию, сотрясаясь так, словно хотела его сбросить. Ей никак не удавалось кончить.
«Ударь меня!»
— крикнула она. Он залепил ей пощечину, не раздумывая.
«Сильнее, сильнее, мать твою!»
Он ударил сильнее. Ее нижняя губа треснула. Она провела по ней пальцами, почувствовала кровь и, наконец, кончила.
«Покажите», — попросил Уинни на следующий день. Они были в его кабинете.
«Сначала покажите мне деньги»,
— знаменитая фраза, но откуда она не могла вспомнить.
«После того, как я увижу запись».
Камера по-прежнему лежала в мятом бумажном пакете. Она достала ее вместе со шнуром. У него в кабинете имелся маленький телевизор, и она присоединила к нему провод. Потом нажала клавишу воспроизведения, и на экране появилась женщина в бейсболке, сидевшая на скамейке в парке. Позади нее на площадке играли дети. Еще дальше стояли их матери, занятые обычными женскими разговорами. Уход за телом, спектакли, которые они видели или собирались посмотреть, новая машина, очередной отпуск и тому подобное. Женщина на скамейке встала, камера рывками наехала на нее. В этот момент Нора нажала кнопку «пауза». Эту мысль подал Чад, и она с ним согласилась. Уинни она верила, но подстраховаться было не лишним.
«Я хочу увидеть деньги».
Уинни достал ключ из кармана шерстяного кардигана. Отпер центральный ящик стола. Для этого ему пришлось переложить ключ из частично парализованной правой руки в левую. Деньги лежали не в конверте, а в средних размеров коробки для почтовых отправлений. Нора заглянула внутрь и увидела перетянутые резинками пачки сотенных банкнот.
«Тут все, и даже больше», — сказал он.
«Хорошо. А теперь смотрите, за что заплатили. Просто нажмите клавишу воспроизведения. Я подожду на кухне».
«А вы не хотите посмотреть со мной?»
«Нет».
«Нора, похоже, у вас тоже случилась маленькая неприятность».
Он постучал по уголку рта с той стороны лица, что до сих пор немного обвисало. Неужели ей раньше казалось, что он похож на овцу? Надо же быть такой дурехой. Впрочем, на волка он тоже не похож. Скорее, на нечто среднее. Может, на пса? Из тех, что тяпнут и тут же бросаются на утек.
«Случайно налетела на дверь», — сказала она.
«Понятно».
«Ладно, я посмотрю вместе с вами», —
согласилась она и села рядом. Сама нажала кнопку. Они просмотрели запись дважды, в полном молчании. Она длилась около 30 секунд, примерно по $6600 за секунду. Нора подсчитала, когда смотрела пленку вместе с Чадом. После второго раза он остановил просмотр. Она показала, как вынимается маленькая кассета.
«Она ваша? А камеру надо вернуть владельцу, который одолжил ее моему мужу».
«Я понимаю». Его глаза блестели. Похоже, он действительно получил то, за что заплатил, то, чего хотел. Немыслимо.
Я попрошу миссис Грейнджер купить мне другую для последующих просмотров. А может, эту услугу окажете мне вы?»
«Нет, не окажу. Больше вы меня не увидите».
«Ясно». Он не удивился. «Хорошо. Но позвольте дать вам совет. Возможно, вам имеет смысл найти другую работу, чтобы никого не удивляло, откуда у вас деньги на оплату счетов. Говорю об этом ради вашего же блага, дорогая».
«Не сомневаюсь».
Она отсоединила шнур и убрала в пакет с камерой.
«И я бы не торопился с отъездом в Вермонт».
«Мне не нужны ваши советы. Я чувствую себя грязной, и виноваты в этом вы».
«Наверное, так и есть. Но вас никогда не поймают, и никто ни о чем не узнает».
Правая сторона его рта оставалась неподвижной, а левая чуть приподнялась, видимо, в улыбке, отчего рот под крупным крючковатым носом изогнулся буквой «С». Его речь в тот день была удивительно четкой. Она это запомнит и не раз потом будет удивляться, как будто то, что он называл грехом, на деле оказалось лекарством.
«И скажите, Нора, неужели чувствует себя грязной так уж плохо?»
Она не знала, что на это ответить, что, по сути, и было ответом.
«Я спрашиваю потому, — пояснил он, — что когда вы прокручивали пленку второй раз, я смотрел не на экран, а на вас».
Она взяла пакет с видеокамеры Чарли Грина и направилась к двери.
«Всего доброго, Уинни. В следующий раз наймите и настоящего физиотерапевта, и сиделку. На деньги, оставленные вашим отцом, вы можете себе это позволить. И присмотрите за пленкой ради нашего общего блага».
«По этой записи вас невозможно опознать, дорогая. Но даже если бы и можно было, кому это надо?»
Он пожал плечами.
«В конце концов, на ней же заснято не изнасилование или убийство».
Она задержалась в дверях. Ей хотелось уйти, но ее по-прежнему разбирало любопытство.
«Уинни, а как вы собираетесь уладить случившееся со своим богом?»
Он хмыкнул.
«Если уж это удалось такому грешнику, как Симон, впоследствии ставшему Петром, и он даже основал римско-католическую церковь, то со мной, надеюсь, все будет в порядке».
«Это так? Но разве святой Петр сохранял запись, чтобы смотреть холодными зимними вечерами?»
Он не нашелся, что ответить, и Нора поспешно ушла. Эта победа была маленькой, но очень приятной. Через неделю он позвонил ей домой и пригласил продолжить у него работу, по крайней мере, до их с Чадом отъезда в Вермонт.
«Я скучаю по вашему обществу, Нора».
Она промолчала. Он продолжил, уже тише.
«Мы могли бы вместе смотреть эту пленку. Разве вам не хочется? Неужели не хочется посмотреть ее снова? Хоть разок?»
«Нет», —
ответила она и повесила трубку. Двинулась на кухню, чтобы приготовить чай, но внезапно почувствовала тошноту. Присела в углу гостиной и, обхватив колени, уперлась в них лбом. Она ждала, когда приступ тошноты пройдет. И он прошел. Нора устроилась сиделкой к миссис Рестон. Работала она всего 20 часов в неделю и получала несравненно меньше, чем у преподобного Уинстона, но проблем с деньгами теперь не было, а с пациенткой их разделял всего один лестничный пролет. По счастью, миссис Рестон, страдавшая от диабета и некоторых проблем с сердцем, оказалась милой пустышкой. Правда, иногда, особенно во время ее бесконечных рассказов о покойном муже, у Норы так и чесалась рука залепить ей пощечину. Чад по-прежнему числился в списках подменяющих учителей, но на замену стал соглашаться гораздо реже. Каждый уикенд он посвящал 6 освободившихся часов работе над жизнью вне цивилизации, и рукопись начала обрастать новыми страницами. Пару раз он спрашивал себя, не стал ли писать хуже, менее живо, чем до того дня с видеокамерой. Но решил, что этот вопрос вызвали ложные предрассудки о неотвратимости расплаты, которые ему в детстве вбили в голову. Совсем как кусочки попкорна, что застревают в зубах. Через 12 дней после случившегося в парке к ним в квартиру постучали. Нора открыла дверь и увидела полицейского.
«Да?»
«Вы Нора Каллахан?»
Она спокойно подумала.
«Я во всем признаюсь, а когда власти поступят со мной так, как сочтут нужным, отправлюсь к матери мальчика, подставлю лицо и скажу: ударьте меня со всей силы, мамаша, нам обеим станет легче». «Да, миссис Каллахан, это я».
«Мэм, я здесь по просьбе отделения Бруклинской публичной библиотеки имени Уолтера Уитмена. У вас есть 4 книги, которые вы должны были вернуть почти 2 месяца назад. И одна из них весьма ценная. Кажется, книга по искусству. Ограниченный тираж».
Она вытаращила глаза, потом расхохоталась.
«Так вы библиотечный полицейский?»
Он попытался сохранить серьезное выражение лица, но не выдержал и тоже засмеялся.
«Сегодня, наверное, да. Значит, у вас есть эти книги?»
«Есть. Я совсем про них забыла. Вы не проводите женщину до библиотеки, полисмен?»
Она посмотрела на жетон с фамилией.
«Абрамович».
«Сочту за честь. И не забудьте чековую книжку».
«Возможно, там примут мою визу».
«Наверняка», — улыбнулся он.
Той же ночью в постели.
«Ударь меня!»
Как будто они не занимались любовью, а участвовали в ночном кошмаре с избиением.
«Нет».
Она сидела на нем верхом, что делало его легкой мишенью. Звук пощечины был похож на хлопок пневматического ружья.
«Ударь меня! Ударь!»
Чат, не думая, нанес ответный удар. Она залилась слезами, но он чувствовал, как возбуждается под тяжестью ее тела. «Отлично!
А теперь возьми меня!»
Он взял. На улице завыла автомобильная сигнализация. Они отправились в Вермонт в январе. Поехали на поезде. В Вермонте было очень красиво. Примерно в 20 милях от Монпелье был дом, который понравился им обоим. Он оказался лишь третьим из тех, что они посмотрели. Агент по недвижимости звали Джоди Эндерс. Она была милой, но синяк вокруг правого глаза Норы постоянно притягивал ее взгляд. Наконец Нора сказала со смущенной улыбкой.
«Я поскользнулась на льду, когда садилась в такси. Ой, видели бы вы меня на прошлой неделе, хоть прямиком на плакат про домашнее насилие». «Почти ничего не заметно», — заверила Джоди Эндерс и робко добавила. «Вы очень красивая».
Чад обнял Нору за плечи.
«Я тоже так считаю».
«А чем вы зарабатываете на жизнь, мистер Каллахан?»
«Я писатель», — ответил он.
Они заплатили первый взнос за дом. В кредитном договоре Нора отметила галочкой пункт «Источник финансирования владелец». В разделе «Дополнительные сведения» просто написала «Сбережения». В один из февральских дней, когда они готовились к переезду, Чад отправился на Манхэттен, чтобы посмотреть новый фильм и пообедать со своим агентом. Полицейский Абрамович оставил Норе свою визитку. Она позвонила ему. Он пришел, и они перепихнулись в практически пустой спальне. Секс был хорошим, но мог бы быть еще лучше, согласись он ударить ее. Она просила, но он отказался.
«У тебя с головой все в порядке?»
— поинтересовался он тоном, каким обычно дают понять: «Это шутка, но не только».
«Не знаю», — ответила Нора. «Я в процессе выяснения».
Их отъезд в Вермонт был запланирован на 29 февраля. За день до этого, в последний день февраля обычного года, В квартире раздался телефонный звонок. Звонила миссис Грейнджер, экономка почетного пастора Уинстона. Она старалась говорить как можно тише, и Нора сразу подумала.
«Что ты сделал с пленкой, ублюдок?»
«В некрологе будет сказано, что от почечной недостаточности», сообщила миссис Грейнджер тихим замогильным голосом. «Но я была в его ванной. Все пузырьки с лекарствами вытащены, а таблеток осталось слишком мало. Я думаю, что он покончил с собой».
«Вряд ли», — возразила Нора. Она говорила самым спокойным, уверенным и знающим тоном медсестры, на какой только была способна.
«Наверное, он просто потерял счет принятым препаратам. Не исключено, что у него случился еще один удар. Небольшой».
«Вы правда так думаете?»
«Ну, конечно».
Нора с трудом удержалась, чтобы не спросить у миссис Грейнджер, не попадалась ли той на глаза новенькая видеокамера. Скорее всего, подключенная к телевизору. Спрашивать об этом было бы настоящим безумием. И все-таки она чуть не спросила.
«У меня прямо камень с души свалился», — сказала миссис Грейнджер.
«Вот и отлично»,
— ответила Нора. Ночью в постели. Их последняя ночь в Бруклине.
«Тебе надо перестать волноваться», — сказал Чад. «Если кто-то и найдет ту пленку, то, возможно, даже не станет ее смотреть. А если и просмотрит, шансы, что тебя с ней свяжут, просто мизерны. Кроме того, малыш наверняка уже и думать забыл об этом, и его мать тоже».
«Мать была там, когда безумная тетка напала на ее сына, а потом убежала», — возразила Нора. «Уж поверь, она никогда этого не забудет».
«Ну, пусть так», —
примирительно отозвался он, отчего ей ужасно захотелось заехать ему коленкой по яйцам.
«Может, мне стоит съездить туда и помочь миссис Грейнджер навести в доме порядок?»
Он посмотрел на Нору, как на сумасшедшую, и повернулся к ней спиной.
«Не надо», —
сказала она.
«Ну же, Чад, давай».
«Нет», — отказался он.
«Что значит нет? Почему?»
«Потому что я знаю, о чем ты думаешь, когда мы этим занимаемся».
Она наотмашь ударила его по шее. Удар получился сильным.
«Ни хрена ты не знаешь!»
Он развернулся и занес кулак.
«Прекрати, Нора!»
«Ну же, давай!» —
сказала она, подставляя лицо.
«Тебе же самому хочется!»
Он с трудом сдержался. Она видела, как исказилось его лицо. Затем Чад опустил руку и разжал пальцы.
«С этим покончено».
Она промолчала, но подумала.
«Это ты так считаешь?»
Она лежала с открытыми глазами, глядя на часы. До 12:41 она думала: «Наш брак под угрозой». А когда на табло появились цифры 1:42, решила:
«Нет, не так. Нашему браку пришел конец».
Но все продлилось еще 7 месяцев. Нора никогда не питала иллюзий насчет того, что след, оставленный в ее жизни преподобным Джорджем Уинстоном, когда-нибудь сотрется. Однако хлопоты по приведению нового дома в порядок, она хотела разбить сад с цветами и устроить огород, иногда так отвлекали, что мысли об Уинни не посещали ее целый день. Избиения в постели прекратились. Почти. Но однажды в апреле она получила от Уинни открытку. Это был настоящий шок. Открытку доставили в стандартном почтовом конверте, потому что на самой открытке уже не осталось места для почтовых отметок. Их ставили в разных штатах, включая Бруклин, штат Мэн и Монпелье, в Айдахо и Индиане. Нора понятия не имела, почему не получила эту открытку до их с Чадом отъезда из Нью-Йорка. А учитывая, какой путь ей пришлось проделать, сам факт, что она все-таки нашла адресата, был настоящим чудом. Уинни отправил ее за день до своей смерти.
Нора даже проверила по интернету дату его кончины, чтобы узнать наверняка.
«Может, все-таки Фрейд был в чем-то прав?» — написал преподобный. «Как вы?»
«Хорошо», — подумала Нора. «У меня все хорошо».
На кухне их нового дома имелась дровяная печь. Она скомкала открытку, бросила в топку и поднесла спичку.
«Туда ей дорога».
Чад закончил жизнь вне цивилизации в июле, написав последние 50 страниц за рекордные 9 дней. Он отправил рукопись агенту. Последовал обмен электронными письмами и телефонными звонками. По словам Чада, Ринглинг оценивал шансы книги на успех весьма высоко.
«Если это и так, — подумала Нора, — то похвалы он, должно быть, расточал по телефону. В двух электронных письмах, которые она видела, высказывался лишь сдержанный оптимизм». В августе по просьбе Ринглинга Чад кое-что переписал. Он не особенно распространялся на эту тему, что свидетельствовало о неприятностях, но рук не опускал. Однако Норе было не до того. Она занималась своим садом. В сентябре Чад настоял на поездке в Нью-Йорк и нервно расхаживал по офису агента, пока тот звонил семи издателям, которым отослал рукопись, в надежде, что кто-то пожелает встретиться с автором. Нора сначала хотела отправиться в бар в Монпелье и кого-нибудь там подцепить, чтобы провести вместе время в мотеле. Но потом передумала, решив, что овчинка не стоит выделки. И продолжила заниматься садом. Как выяснилось, не напрасно. Чад прилетел обратно в тот же вечер, а не остался в Нью-Йорке на ночь, как собирался. Он был пьян и пытался делать вид, что ужасно доволен. Один известный издатель согласился взять книгу. Он назвал его имя. Она никогда не слышала о нем раньше. «И сколько заплатят?» — спросила она.
«Разве это важно, малышка?»
Он называл ее малышкой только когда был пьян. У него заплетался язык.
«Им нравится моя книга, и это главное».
«Нравится». Чад под мухой и Уинни в первые месяцы после инсульта выговаривали слова очень похоже.
«Так сколько?»
$40,000.
$40,000. Она рассмеялась.
«Да я заработала столько же, пройдя от скамейки до детской площадки. Я сосчитала, когда мы в первый раз смотрели...»
Она не видела, как он ее ударил, и даже не сразу почувствовала. В голове что-то хрустнуло, и все. А затем она оказалась на полу кухни и дышала ртом. Дышать по-другому она не могла. Он сломал ей нос.
«Ах ты, сука!» — сказал он. И заплакал.
Нора села. Перед глазами все плыло, но постепенно зрение восстановилось. По полу растекалась лужа крови. Нора испытывала шок и боль. Ей было стыдно и почему-то весело.
«Такого я не ожидала», — подумала она. «Все правильно. Свали вину на меня».
Ее голос звучал глухо и насмешливо.
«Свали вину на меня, а потом поплачь!»
Он наклонил голову, будто не расслышал, или не поверил своим ушам. Затем сжал кулак и размахнулся. Она подняла лицо со свернутым на бок носом. С подбородка капала кровь.
«Давай!» — подбодрила она. «Ты способен только на это, да и то получается не очень!»
«Со сколькими ты спала с того дня? Признавайся!»
«Не спала ни с кем, а трахнула дюжину!»
Это была неправда. На самом деле их было всего двое. Полицейский и электрик, который как-то заходил, когда Чад ездил в город.
«Действуй, Макдуф!»
Но он разжал кулак и опустил руку.
«Если бы не ты... «С книгой все было бы в порядке!»
Чад потряс головой, словно хотел, чтобы она прояснилась.
«Не совсем так, но ты понимаешь, о чем я!»
«Ты пьян!»
Я с тобой разведусь и напишу новую. Лучше.
Мечтать не вредно.
Вот увидишь,
произнес он жалобно, будто маленький мальчик, которому только что досталось от сверстников.
Вот увидишь.
Ты пьян. Иди проспись.
Какая же ты сука.
Облегчив душу таким заключением, он медленно побрел в спальню, низко опустив голову. Он даже шел точно так же, как Уинни после инсульта. Нора поразмышляла, не стоит ли обратиться с носом в пункт неотложной помощи, но слишком устала, чтобы придумать хоть сколько-нибудь правдоподобное объяснение, как так получилось. Будучи опытной медсестрой, она понимала, что там докопаются до правды. Персонал службы экстренной медицинской помощи всегда до нее докапывался. Она заткнула нос ватой и выпила две таблетки тайленола с кодеином. Затем вышла в сад и занималась прополкой, пока не стемнело. Когда она вернулась в дом, Чад храпел на кровати. Он снял рубашку, но остался в брюках. Она подумала, что он похож на дебила. При этой мысли у нее на глаза навернулись слезы, но она сдержалась. Он оставил ее и вернулся в Нью-Йорк. Иногда писал ей по электронной почте, и иногда она ему отвечала. Он не просил половины оставшихся денег, что было хорошо. Она бы ему их и не отдала. Она заработала эти деньги, а теперь занималась ими, пополняя вклад в банке небольшими порциями и выплачивая ссуду за дом. Он сообщал, что снова подрабатывает заменами, а по выходным пишет книгу. Насчет замен она ему верила. Насчет книги — нет. В его письмах ощущались вялость и апатия, что вряд ли совместимо с творчеством. К тому же она всегда считала, что больше одной книги ему не осилить. Разводом она занималась сама. Все необходимое она выяснила с помощью интернета. Ему нужно было подписать высланные ею бумаги, что он и сделал. Бумаги с его подписью вернулись без всякой сопроводительной записки. В один из дней следующего лета оно выдалось чудесным. Она работала на полной ставке в местной больнице, а ее сад утопал в буйной зелени. Она копалась в букинистическом магазине и наткнулась на книгу «Основы морали», которую увидела в кабинете Уинни. Книга была довольно потертой, и она приобрела ее за $2 плюс налог. Она читала ее до конца лета и почти всю осень, и прочитала от корки до корки. Книга ее разочаровала. Там не было почти ничего нового. Посвящается Джиму Спраузу.